Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Очень странная история Троцкого, завершение рассказа. И Эквадор, и его президент. Или дальние цветочные поля России. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире окончание беседы Владимира Абаринова с историком Ричардом Спенсом, который дал интервью авторам российского документального фильма «Лев Троцкий. Тайна мировой революции», однако утверждает, что авторы исказили его версию событий. Я передаю микрофон Владимиру Абаринову.
Фильм Елены Чевчевадзе использовал фрагменты интервью профессора Спенса для того, чтобы доказать, что Троцкий был платным агентом британского и американского правительств, и что, вернувшись в мае 1917 года из Нью-Йорка в Петроград, он исполнял план Уильяма Вайзмана, резидента британской разведки в США. Что же это был за план и какая роль отводилась в нем Троцкому? Ричард Спенс.
Ключевым элементом этого плана был метод, который Вайзман описал словами «направить бурю». То есть идея состояла в том, чтобы направить зарождающуюся из российского хаоса бурю в определенном направлении. Контролировать бурю или ураган невозможно, но можно ими воспользоваться. Что происходило в тот момент в России? Какие течения превалировали? К власти пришли партии социалистического толка. Было бы бессмысленно поддерживать идею реставрации династии Романовых, эта идея не находила широкого отклика. Народ слушал прежде всего революционных вождей левой ориентации, которые пришли к власти в Советах и отчасти во Временном правительстве. Вот чьи голоса нужны были Вайзману. Пропаганда должна была исходить с левого фланга политического спектра. Нью-Йорк был полезен для этой цели, потому что он был одним из центров русской политической эмиграции. Кто был одним из выдающихся революционеров, находившихся в феврале 1917 года в Нью-Йорке? Троцкий. Он был не единственным, но, как мы уже говорили, он идеально подходил Вайзману. Не стоит представлять дело так, что достаточно было просто нанять Троцкого на британские деньги, чтобы он принял участие в пропагандистской кампании. Это опять-таки упрощение. Троцкому было нужно вернуться в Россию, а Вайзман был человеком, который мог помешать или поспособствовать этому. Другой факт, о котором мы тоже уже говорили. Перед отъездом из Нью-Йорка Троцкий дал интервью «Нью-Йорк Таймс», в котором заявил, что, по его мнению, Россия не должна заключать сепаратный мир и таким образом выходить из войны, что мирное соглашение должно быть всеобщим. То есть в тот момент он был противником сепаратного мира. Это именно то, чего стремились добиться союзники, не допустить выхода России из войны, и потому любой представитель левых революционных кругов, выступающий против сепаратного мира, был им полезен. Это было именно то, что они хотели услышать.
После Октябрьского переворота Троцкий занял ключевое положение в большевистском правительстве. По словам Ричарда Спенса, у Вашингтона и Лондона не было согласованной политики в отношении нового режима России.
Ни в американских, ни в британских политических кругах в первой половине 1918 года и даже позже не существовало ясного или преобладающего мнения о том, какой должна быть их политика в отношении большевистского режима. Например, в окружении президента Вильсона были люди, убеждавшие его признать правительство большевиков и не воспринимать его как враждебное. Другие считали наоборот. Внятной политической позиции не было. Ну а если такой позиции нет, не может быть и целенаправленного заговора, чтобы реализовать ее. Это не значит, что не было людей, которые бы не предпринимали какие-то действия по своей собственной инициативе, без указаний сверху, исходящих от президента и премьер-министра. Эта обстановка неопределенности оставляла таким людям простор для действий, которые они считали правильными. Так что ситуация была крайне запутанной, и среди представителей обоих правительств на местах были как те, кто полагал верным политическим курсом курс на мирное сотрудничество с большевиками, так и те, кто был уверен, что большевистский режим надо свергнуть и заменить его чем-то другим. Они действовали одновременно, часто наступая друг другу на пятки. Но и в большевистском руководстве не было единства. Брестский мир, который Ленину удалось протолкнуть, невзирая на яростную оппозицию, был непопулярен. Младших партнеров большевиков по коалиции левых эсеров Брест-Литовский договор так разозлил, что они вышли из состава правительства. Но его не поддержали и такие люди, как Троцкий. Это было совсем не то, что представлял себе он. Когда Троцкий вел переговоры с центральными державами в Брест-Литовске, он придумал формулу «ни мира, ни войны». В апреле и мае 18 года он встречался с американскими и британскими представителями и, как казалось, главе британской дипломатической миссии Брюсу Локкарту благосклонно относился к идее повторного вступления в Россию в войну на стороне союзников при определенных условиях. Речь шла о том, что Лондон, Париж и Вашингтон должны поддержать Россию деньгами и вооружением, а также официально признать правительство большевиков. Но всем этим планам пришел конец в июне-июле, когда произошла серия новых хаотических событий, в том числе так называемый заговор Локкарта или заговор послов, сумбурная и безуспешная попытка союзников свергнуть советский режим, поскольку с ним не удалось договориться.
Подробно о пребывании Троцкого в США и его контактах с представителями США и Великобритании мы рассказывали в марте прошлого года. Эти материалы можно прочитать и послушать на веб-сайте «Радио Свобода». Обратимся теперь к вопросу общего характера. Фильм Елены Чевчевадзе, как и множество других подобных произведений, основан на предпосылке, согласно которой Запад всегда был настроен по отношению к России враждебно, постоянно стремился ее уничтожить и завладеть ее природными богатствами. Что касается России, то она всегда была империей добра и никогда не угрожала Западу. Однако мы знаем, что начиная с царствования Петра I, Россия то и дело вмешивалась в европейские конфликты, что после наполеоновских войн она, одна единственная из держав-победительниц, не демобилизовала свою армию численностью 640 тысяч солдат, что по настоянию Александра I был учрежден Священный Союз, поставивший своей целью защиту монархических режимов, что Николай I, наконец, заслужил прозвище «Жандарм Европы». Вот что думает об этом Ричард Спенс.
Каждый всегда стремится повлиять на кого-то другого. Именно так происходит то, что мы называем большой игрой. Государство стремится оказать влияние на враждебные страны, чтобы сделать их дружественными, и на дружественные, чтобы они не перестали быть таковыми. Вы упомянули Николая I, его прозвище «Жандарм Европы» после наполеоновских войн. Николай считал себя защитником монархической легитимности. Главной идеей Венского конгресса в 1815 году было восстановление того, что считалось легитимной властью, система, которая гарантировала бы Европе монархическую форму правления, а значит, подавляла бы любые либеральные революционные движения, все, что угрожает старому порядку. В долгосрочной перспективе это была проигранная партия, но на короткой дистанции правительства стран-победительниц с успехом делали это, и Николай I был, разумеется, твердым приверженцем этой идеи. Он объявил, что любые революционные волнения, где бы ни было в Европе, затрагивают интересы России. Он сделал это своей доктриной, это была его версия доктрины Монро. Россия оставляла за собой право вмешаться и подавить любой радикальный протест против любого легитимного правительства. Россия постоянно вмешивалась в ситуацию и старалась манипулировать региональной политикой. Одним из таких регионов были Балканы в процессе распада Османской империи. Когда в 1805 году там вспыхнуло сербское восстание против турок, Россия поддержала восставших. В 20-е годы восстали греки, и Россия тоже поддержала их. А когда в 1848 году по всей Европе началась революция, ставшая новым грозным вызовом консервативным европейским монархическим режимам, на защиту легитимизма встал Николай и его армия. Она вошла в Венгрию, подавила венгерское восстание. Да, он был готов послать войска куда угодно, чтобы поддержать то, что он считал политическим порядком, и находил, что такая политика отвечает интересам России. А вот еще один интересный пример. После русско-турецкой войны 1877-78 годов был заключен Сан-Стефанский мирный договор. По этому договору в короткий срок на Балканах было создано большое болгарское государство. Европейские державы это новое государство не радовало, они подозревали, и для таких подозрений были все основания, что это государство будет сателлитом России. Эти опасения привели к трениям на Берлинском конгрессе, и в итоге Болгарию урезали в размерах и посадили на болгарский трон немецкого принца Александра Батенберга. Его царствование с 1879 по 1886 год сопровождалось сложными внутриполитическими событиями. Болгария действительно была зависимым от России государством, и одним из свидетельств этого был тот факт, что болгарский офицерский корпус составляли русские офицеры. Политики Болгарии четко делились на пророссийских и не то чтобы антироссийских, но настроенных более националистически. Они считали, что у Болгарии есть собственные интересы, и ей вовсе не обязательно быть придатком России. Александра выбрали главным образом для того, чтобы он был номинальным королем, но получилось так, что он стал слишком популярным и слишком активно участвовал в политике. Все это привело к кризису. Александр Батенберг поддержал антироссийскую партию. В итоге русские офицеры были изгнаны из болгарской армии. Это в то время, когда у болгар не было офицера в звании старше капитана. Наступил новый кризис, потому что в тот момент образовалось еще одно новое балканское государство – Сербия, и она решила воспользоваться ситуацией и вторглась в Болгарию. Считалось, что поскольку сербская армия более многочисленная и этими войсками лучше командуют, сербы легко одержат победу и отторгнут часть болгарской территории. Однако вместо этого болгары совершенно неожиданно нанесли поражение сербам и, в свою очередь, вторглись в Сербию. Александр не участвовал в решающем сражении, все же заслуга досталась ему. Он стал национальным героем, восстановил либеральную конституцию, однако затем стал настолько нетерпим, что против него был составлен заговор. Он был похищен, вывезен из страны и лишен трона. Во всем этом нет никакого особенного злодейства или коварства. Крупные страны имеют привычку ввязываться в дела малых стран, и нравится это кому-то или нет, это ключевой факт истории и жизни. Конечно, можно оценивать действия России в Болгарии и в некоторых других случаях на Балканах как слишком самоуверенные, крайне неуклюжие. Можно утверждать, что этот курс был направлен на защиту российских интересов, а можно, что интервенция России на Балканах освободила болгар от турецкого владычества и помогла создать независимое национальное государство. А можно доказать, что эти действия не отвечали интересам национальных движений на Балканах. Так что, возвращаясь к началу нашего разговора, русские, я считаю, ничем не отличались от всех других и также не действовали, исходя из высоких моральных соображений, как Британская империя или Германская или любая другая. На первом месте всегда были собственные интересы России, а интересы кого-то другого на втором или третьем.
С профессором Ричардом Спенсом беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. С 14 по 15 апреля должен состояться саммит американских государств. И первым на приглашение посетить этот саммит отреагировал эквадорский президент Рафаэль Корреа, который решил бойкотировать саммит, поскольку на него не приглашена Куба. По случайному стечению обстоятельств из Эквадора вернулся мой коллега Александр Гостев. Александр, вы бывали в разных латиноамериканских странах в последнее время, в том числе и на Кубе, и в Венесуэле. Что представляет собой Эквадор по сравнению с ними?
Впечатление от Эквадора остается такое смешанное. Куба, если в нескольких словах описывать глазами именно иностранца, очень нищая, шумная. Венесуэла тоже нищая и опасная. А Эквадор – страна спокойная, и там я, например, не заметил такой вопиющей нищеты, как в Каракасе, в Гаване и во многих других латиноамериканских странах. Эквадор, он исторически и географически делится на три таких очень разных региона. Это Коста, то есть побережье с главным городом и торгово-финансовой столицей Гуайакилем, самым большим городом Эквадора. Это Сьерра или Кордильера со столицей Кита, где живут совсем другие люди, не такие, как на побережье. Ну и Амазония, Восток, она тоже сама по себе, я бы сказал. В Эквадоре очень многое изменилось буквально в последние годы, и надо сказать, что при Рафаэле Корея, который 6 апреля, кстати, празднует сегодня, в пятницу, свой день рождения, эти изменения, они вот пошли полным ходом, причем они как хорошие, так и плохие. Действительно, довольно много делается для развития инфраструктуры. Это заметно по состоянию дорог, больниц, уровню безопасности и так далее. С другой стороны, политическая, внутренняя, социальная обстановка, вот эта социальная напряженность, она заметно кипит. Я наблюдал в том же Кито, в столице, большую, огромную манифестацию, например, перед президентским дворцом, медиков и медсестер, которые протестовали против сокращения каких-то социальных выплат, пенсий, пособий, увеличения рабочих часов и так далее. Ну, с одной стороны, понятно, что раз позволяют протестовать перед президентским дворцом, проводить демонстрацию, ну, о тоталитарном режиме говорить не приходится. С другой стороны, все эквадорцы, например, когда узнавали о моей профессии, я говорил, что я журналист, они так закатывали глаза и говорили: ну, ты самый ненавидимый Корея человек. Больше всего на свете он сейчас не любит журналистов. В ближайшее время в Эквадоре, например, будет проведен референдум сразу по нескольким таким важным для страны, для народа вопросом. Это касается там и налогообложения, и уровня, допустим, выручки частных предприятий, процент, какой можно переводить в западные банки, какой нет. И также будет такой вопрос поставлен на всенародный референдум, как учреждение некоего специального гражданского института под контролем правительства, который, в свою очередь, будет контролировать деятельность всех средств массовой информации в стране, как государственных, так и частных. Корея нам запомнился за последние годы, в первую очередь, чем? Это дружба с Уго Чавесом, дружба с Эво Моралесом, президентом Боливии, схожие рассуждения о строительстве боливарианского социализма, социализма 21 века, яркой антиамериканской риторикой. В этой риторике он, на мой взгляд, вообще Уго Чавесу не уступает. При этом надо еще вспомнить, как Корея выглядит. Это еще совсем молодой мужчина, ему только что сегодня, в пятницу, 6 апреля, исполнилось 49 лет. Он высокий, огромный, по сравнению с, я бы сказал, ну, средний рост эквадорцев, средний рост населения его страны, он очень небольшой, он над ними возвышается, как просто Михаил Прохоров, наверное, возвышается над демонстрантами где-то, да, на площади где-нибудь в Москве. Он такой громкоголосый, агрессивный, предприимчивый, энтузиаст-популист. Очень хорошо, как и очень многие другие президенты в Латинской Америке, новой волны сейчас, улавливающие настроение народа и говорящие, знаете, Ирина, такими не словами, а политическими словосочетаниями, такими блоками. Он чувствует, что именно, вот какое предложение сейчас надо выдать, выступая перед публикой, для того, чтобы, ну, снискать одобрение аудитории. При этом те эквадорцы, с которыми я беседовал на какие-то такие политические, ну, или экономические темы, такие, знаете, общие разговоры о том, ну, вот какова жизнь сейчас, каков уровень жизни в стране, каковы зарплаты, доходы, медицинское лечение, социальное обеспечение, они как-то так задумывались над тем, что сказать, потому что действительно, вот, по моим ощущениям, у них у самих, у многих, ну, я имею в виду все-таки людей такого среднего эквадорского класса, не сложилось окончательного впечатления о собственном президенте.
Александр, ну вы, тем не менее, сказали, что есть вот новые дороги, больницы, инфраструктура строится. Понятно, откуда, например, деньги у Чавеса, от нефти. Понятно, у Кубы откуда деньги, от Чавеса. Но откуда деньги у администрации Корея?
У администрации Корея, во-первых, деньги тоже от доходов, от продажи нефти и переработки продуктов нефти. Эквадор – это член ОПЕК, это одна из крупных нефтедобывающих стран региона, наравне с Венесуэлой или с Мексикой, например. Во-вторых, не будем забывать, что Эквадор занимает, ну, то второе, то третье место по экспорту бананов, несмотря на свои малые размеры во всем мире. А в-третьих, удивительная специализация Эквадора – это выращивание на экспорт огромных промышленных объемов дорогих цветов. Я эти плантации бескрайние, эти парники и теплицы с розами видел сам, и это действительно производит впечатление, если учитывать, что в Европе, ну или в Москве, один цветок цветок стоит сейчас, если очень хороший, дорогой, роза какая-нибудь, там 150, 200, 250 рублей, а там это просто растет в силу климата, то это действительно очень хороший доход. Я даже могу сказать, что несколько российских частных инвесторов, имена их я не знаю, купили огромные вот эти цветочные площади в Эквадоре. Когда мы проезжали мимо, мой один приятель эквадорский сказал: вот посмотри, вот все, что вот начиная с этого километра, и ты видишь вот дальше до горизонта, это вот русские цветы, которые уже скуплены на корню, они еще не выросли, когда они вырастут, их отправят в Россию. Ну, оппоненты Корея, конечно, упрекают его и в коррупции, и в том, что он как-то там связан с латиноамериканскими интернациональными наркокартелями, хотя никаких подтверждений, конечно, этих фактов нет. Если бы вот были со стопроцентные доказательства, то мы бы все бы о них слышали, мы бы их знали. Ну и в-третьих, он проводит такую социалистическую политику, повышает все время налоги на богатых. За счет этих денег действительно строятся все эти порты, больницы, дороги, о которых я упомянул. Ну, с учетом того, что еще лет 20 назад Эквадор был совсем нищей страной, где 75% населения находились сильно ниже черты бедности, то, может быть, все-таки в целом можно сказать, что вот эти преобразования действительно идут Эквадору на пользу, потому что, например, в отличие от Венесуэлы, где я видел совершенно кошмарные фавелы, которые в Каракасе, например, называются барриос, это даже не дома, а какие-то собачьи конуры, созданные из коробок из-под телевизоров или листов какого-то кровельного железа, где живут огромные семьи. В Эквадоре, в Кито, в Гуайакиле и в нескольких других небольших, среднего размера городах я таких трущоб не видел. Еще Корея в заслугу ставится борьба с преступностью, с уличной преступностью, вот этой чисто криминальной преступностью, которая захлестнула на рубеже 20-21 веков все города латиноамериканские. В Каракасе после 6 часов вечера невозможно выйти на улицу, там, не знаю, в дорогой одежде или имея в кармане там бумажку больше, чем в $10. Это действительно так. В Лиме, в столице Перу, это действительно так. В половине городов Мексики ты, зайдя в бар, рискуешь быть просто застреленным. В отличие от этого, в Кито, например, можно вечером гулять, ну, практически совершенно спокойно, где ты хочешь, и сразу, когда ты выходишь на улицу, ну, ты вот чувствуешь вот эту атмосферу, опасно здесь или нет. В Кито я этого не ощутил. Хотя в Гуайакиле ситуация немножко похуже, но, как в любом огромном портовом городе, это всегда так.
Спасибо. Это был Александр Гостев. К разговору об Эквадоре мы вернемся на следующей неделе. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Калужской области 3 человека погибли после падения легкомоторного самолета. По невыясненным пока причинам он упал вечером в пятницу у города Малоярославец. Также в пятницу в России произошли другие авиационные происшествия. В Карелии потерпел крушение вертолетное. У борту находились 4 человека. Они госпитализированы с травмами. Ранее в Татарстане при крушении вертолета Бел-407 погиб пилот. В Астрахани гражданские активисты, представляющие Лигу избирателей, встретились с участниками политической голодовки, которые протестуют против нарушений на выборах главы Астрахани. Вопрос о помиловании Михаила Ходорковского может быть рассмотрен только в случае, если бывший глава ЮКОСа обратится к президенту России с прошением о помиловании. Об этом заявил глава Республики Карелия Андрей Нелидов. На ее территории в колонии отбывает срок заключения Ходорковский. Нелидов направил письмо в адрес русского пен-центра, 14 членов которого ранее обратились к президенту Медведеву с просьбой помиловать Ходорковского. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что участницы группы Pussy Riot, устроившие так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, заслуживают административного наказания, но никак не уголовного. МИД России выразил недовольство приговором, вынесенным в США россиянину Виктору Буту, который приговорен к 25 годам тюрьмы. Бут признан виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на американский суд оказывалось беспрецедентное давление. Турция заявила, что может обратиться за помощью к ООН в связи с большим наплывом беженцев из Сирии в последние дни.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: дорогая нефть уводит из России капиталы. Ограничат ли в России наличные расчеты? Америка пересаживается на экономичные автомобили. Первая французская модель российского автоваза. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Отток капитала из России в первом квартале этого года оказался чуть большим, чем в октябре-декабре, но сразу на 3/4 большим, чем в первом квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Центральным банком. При сохранении высоких цен на нефть, предупреждают эксперты, отток капитала из страны вряд ли замедлится. Чистый отток частного капитала из России, то есть превышение его оттока над притоком в страну, в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 35,1 миллиарда долларов, то есть на 0,1 миллиарда больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Но к уровню первого квартала прошлого года, когда отток капитала превысил его приток почти на 20 миллиардов долларов, показатель января-марта нынешнего года оказывается сразу на 75% больше. Сравнение с первым кварталом прошлого года не вполне корректно, считает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Глобальная экономическая ситуация была совершенно другой. В то время рынки пребывали в состоянии, скажем, большего оптимизма. Где-то вот с лета мы увидели сигналы того, что и Америка, и Европа находятся в определенной слабости с точки зрения макроэкономики. Ситуация в США сейчас вроде как выправляется, а Европа, тем не менее, ситуация остается достаточно сложной. И, конечно, риски глобальной экономики, они транслируются на все развивающиеся страны, в том числе на Россию. И в связи с этим Россия испытывает отток капитала. Я думаю, что немножко добавляет к этому также наша внутриполитическая ситуация, отчасти протесты, отчасти результаты выборов, потому что отток капитала – это своего рода барометр настроения бизнеса, как бизнес видит перспективы российской экономики.
В течение первого квартала нынешнего года валютные резервы, которые население России хранит где-то у себя, впервые за период с лета 2009 года увеличились, замечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, впервые в первом квартале этого года мы видим, что население увеличило резервы и наличные иностранные валюты, которые оно держит в своих карманах и в матрасах. Почему это произошло? Действительно, после того укрепления, которое происходило в первом квартале этого года, население могло почувствовать, что рубль слишком сильный, учитывая все страхи, которые и российское население, и население других стран имеет по поводу развития мировой экономики, те риски, которые видятся впереди. Покупать подешевевшую валюту кажется вполне логичной стратегией. Ну и в принципе нужно сказать, что действительно до конца года мы ожидаем ослабления российской валюты, и в этом отношении поведение населения вполне оправдано.
Как в целом соотносится динамика мировых цен на нефть, главного экспортного товара России, и динамика притока оттока частного капитала в стране? Вспомним, с начала 2010 года, то есть за последние 9 кварталов, чистый приток капитала в Россию за квартал отмечался лишь однажды, во втором квартале 2010 года. Этому предшествовало заметное снижение цен на нефть, после чего они только росли – а отток капитала из России неизменно оказывался большим, чем его приток в страну. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Нет, вот, скажем так, некой прямой механической связи между динамикой цен на нефть и потоками капитала. Если мы вспомним ситуацию вообще до кризиса, 2007 год, капитал притекал в Россию, Россия росла достаточно высокими темпами, цены на нефть были тоже уже достаточно высокими, и ощущение участников рынка было таково, что Россия продолжит рост высокими темпами, большие цены на нефть будут также этому способствовать, поэтому капитал тек в сторону. Сейчас ситуация существенно поменялась в глобальной экономике. Ряд проблем, перспективы российской экономики на этом фоне выглядят тоже достаточно проблематично, и, соответственно, отношение сейчас другое. И в этой связи высокие цены скорее задают уже не объем притока, а именно объем оттока капитала. Чем выше цена на нефть, тем больше отток капитала.
По оценкам российского подразделения голландского банка ING, который приводит газета «Коммерсант», темпы роста российского экспорта в первые три месяца нынешнего года замедлились почти в полтора раза к уровню октября-ноября. Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что в части динамики российского экспорта физический объем экспорта играет минимальную роль. И если посмотреть на динамику физического объема экспорта, то есть в штуках, в тоннах и так далее, то российский экспорт в последние годы практически не рос. Причина достаточно банальна. Структура российского экспорта, энергетические товары составляют 2/3, и Россия просто физически не может увеличить объем экспорта нефти и нефтепродуктов. Поэтому в динамике российского экспорта основную роль играет фактор цены. То есть если цены на энергоресурсы, на другие товары российского экспорта растут, то, соответственно, растет российский экспорт. В какой мере это корреспондируется с оттоком капитала, я думаю, тут все-таки основную роль играет именно ценовой фактор. И поэтому если цены на энергоресурсы останутся высокими или будут расти до конца года, это при прочих равных условиях будет способствовать увеличению оттока капитала из России.
Отток капитала из России в первом квартале этого года оказался чуть большим, чем в октябре-декабре, и сразу на 3/4 большим, чем в первом квартале прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Центральным банком России.
Министерство финансов России в ближайшее время подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, по его словам, в министерстве сейчас действует специальная рабочая группа, которая обсуждает и другие предложения по стимулированию безналичных расчетов в денежном обороте. Среди них, в частности, обязательное перечисление зарплат, пенсий и социальных пособий на счета с банковскими картами, а также запрет на расчеты наличными средствами при покупках свыше определенной суммы. Все эти меры, как считают чиновники, могут приблизить Россию к стандартам развитых стран, практически уже отказавшихся от использования наличных средств в денежном обороте, говорит президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит и не любит наличные платежи, хотя розница, понятно, магазин сами любят. Но практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналичным. Там даже, если я не ошибаюсь, говорят, что и в публичных домах там пластиком рассчитываются. Тем более, когда речь идет не о мелкой рознице, а о крупных покупках, там никто автомобили за наличные не покупает, и тем более там квартиры не покупает.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки через наличные. Но вот наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться, допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились, оплачивая ли в России за рубежом. рубежом вот эта форма платежа явно экономически выгоднее, чем если вы будете пользоваться наличностью, да еще, знаешь, переводя из одной валюты в другую. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие там ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Мы считаем, что в этом направлении двигаться, безусловно, надо, но стимулируя, а не отсекая там какие-то суммы. И в этом смысле мы можем, по крайней мере, постепенно, аккуратненько долю наличных оборотов сократить, хотя понятно, что основная причина тяги к наличности – это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но все-таки определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры, как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом. Потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться. А если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, ну, это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и возможностях. А когда ты, постепенно внедряя банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее. Потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика. Поэтому тут нужно аккуратно, чтобы постепенно эта культура внедрялась через предоставление возможностей и через предоставление экономических стимулов.
Как вы считаете, готово ли Министерство финансов страны прислушаться к вашим аргументам, или же оно пойдет все-таки на более радикальные шаги в части ограничения использования наличных средств в денежном обороте?
Не хотел бы их интерпретировать, но когда сама идея была озвучена, она нам понравилась, вот мы просто решили уточнить, что подходы могут быть разные. Но Силуанов человек очень такой толковый, и он совершенно не производит впечатления человека, который что-то рубит с плеча, а именно подход такой экономический, взвешенный, грамотный. Я думаю, что наши аргументы будут услышаны, хотя у них может быть свое видение, потому что есть просто страны, которые четко ограничили сумму платежа, и все, вот выше этой суммы только безналичным порядком. Может быть, начиная с каких-то больших сумм, мы тоже сочтем, что административный такой подход возможен.
Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: Америка пересаживается на экономичные автомобили. Первая французская модель российского автоваза. В Соединенных Штатах на этой неделе ведущие автомобильные компании представили итоги своих продаж в марте. Из них следует, что в целом американский автомобильный рынок вырос сразу на 13% к уровню марта прошлого года. Таких темпов он не демонстрировал с 2007 года. А в целом за минувшие 12 месяцев объемы продаж автомобилей в США составили почти 14,5 миллионов машин. Это трехлетний максимум. Особенностью мартовских российских продаж стала резко выросшая доля в них экономичных моделей, таких, которые способны проехать не менее 30 миль на одном галлоне бензина. В пересчете это означает не более 7,8 литра на каждые 100 километров пути. Так, в общей структуре продаж новых автомобилей японской компании Toyota в США доля таких моделей превысила 60%. В общих продажах американской General Motors 40%, у Ford Motor 36%. Еще три года назад доля таких автомобилей в продажах двух ведущих американских компаний составляла 16% и 11% соответственно. Дорожающие нефть и бензин делают свое дело. Цены на автомобильное топливо в США сегодня на максимуме, невиданном с 2008 года. Но в целом можно ли говорить о том, что экономичные модели за последние 4-5 лет сколько-нибудь заметно преобразили общую структуру парка легковых автомобилей в США? Наш собеседник в Детройте, сотрудник Центра исследований автомобильного рынка Бернард Суикки.
Сегодня в Соединенных Штатах один из самых старых автомобильных парков, чем когда-либо. Средний возраст автомобиля на нем почти 11 лет. Поэтому должно пройти еще очень много времени, пока эти новые автомобили заметно омолодят американский автопарк. Тем не менее, на дорогах США сегодня появляется все больше экономичных машин. Такой скачок цен на бензин, как нынешний, мы наблюдали в последний раз в 2008 году. Но тогда автомобильные компании оказались явно не готовы к росту спроса на экономичные модели. Теперь ситуация изменилась, и они гораздо быстрее реагируют на требования рынка. В первую очередь это относится к американским автопроизводителям.
С одной стороны, главный рост продаж в марте пришелся на экономичные модели. Но с другой, абсолютным лидером американского рынка среди отдельных моделей по-прежнему остаются пикапы серии F от компании Ford. И лишь за ними следуют лидеры из легковых автомобилей. Номер 2 – Toyota Camry и номер 3 – Nissan Altima. Можно ли говорить о том, что доля крупногабаритных моделей в общей структуре продаж новых автомобилей в США – радикально изменилось за последние годы?
Да, об этом можно говорить с уверенностью. Причем речь идет и об изменениях внутри определенных сегментов рынка. Продажи экономичных и малогабаритных моделей быстро растут, тогда как продажи автомобилей на грузовых платформах или внедорожников, наоборот, идут вниз, причем весьма значительно. Судите сами, на пике продаж крупногабаритных моделей в США 10 лет назад на их долю приходилось 18% американского рынка. Сегодня не более 8%. И коль скоро вы упомянули фордовские пикапы серии F и, в частности, модель F-150 абсолютного лидера рынка, то следует заметить, что значительное количество этих пикапов оснащается теперь не 8-цилиндровыми двигателями, а 6-цилиндровыми. То есть и эти автомобили стали гораздо экономичнее.
Программа государственной поддержки автомобильной индустрии, льготного обмена старых автомобилей на новые, в Соединенных Штатах продолжалась лишь чуть более месяца. В июле-августе 2009 года, после чего была свернута. Для сравнения, в Германии она длилась почти 10 месяцев, а в России – около года. Но остаются ли в США и на сегодня в действии некие меры государственной поддержки автопрома?
Единственная заслуживающая внимания программа помощи со стороны правительства – это предоставление налоговых льгот покупателям автомобилей с гибридными и электродвигателями. Но пока они занимают ничтожную долю американского рынка. Следует отметить также, что и сами автопроизводители уже не предлагают новые машины на специальных льготных условиях, как еще недавно, чтобы привлечь покупателей. Общее настроение таково, что автомобильный рынок США вернулся к нормальной жизни, и никакая помощь со стороны правительства ему уже не нужна. Объемы продаж сегодня значительно выше, чем в 2009 году, когда осуществлялась программа льготного обмена старых автомобилей на новые.
На фоне финансового кризиса правительство Соединенных Штатов в 2009 году фактически национализировало компанию General Motors, выкупив тогда более 60% ее акций. Но всего через два года компания стала не только вновь прибыльной, но и крупнейшей в мире, опередив японскую Toyota. Более четверти акций General Motors и до сих пор принадлежит правительству.
Правительство по-прежнему владеет частью акций, которые оно приобрело. Однако, что касается прямых займов, полученных тогда от правительства компаниями General Motors и Chrysler, то они уже полностью возвращены. Ясно, что правительство хотело бы поскорее избавиться и от оставшихся у него акций. Проблема в их цене. Сегодня она значительно ниже, чем тогда, когда правительство их выкупило, и даже чем год назад. Поэтому государство просто ждет подходящего момента для продажи акций. Здесь необходимо учесть еще одно обстоятельство. Предстоящие осенью президентские выборы в США. Как мне представляется, для администрации президента Обамы было бы лучше, если государство вообще не владело бы акциями автомобильных компаний. Это дало бы возможность заявить, например, что программа антикризисной государственной поддержки национального автопрома завершена, причем завершена успешно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из Детройта сотрудник Центра исследований автомобильного рынка Бернард Суикки.
По итогам первого квартала текущего года объемы продаж российского АвтоВАЗа, согласно опубликованной статистике самой компании, сократились на 21,5% к уровню такого же периода 2011 года. Причем в марте их спад в годовом исчислении превысил 17%. Впрочем, для экспертов такие нерадостные показатели были ожидаемыми. В минувшем году в стране действовала программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой крупнейший в стране автопроизводитель резко увеличил продажи своей продукции, прежде всего в сегменте наиболее дешевых классических моделей, говорит старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Основная причина снижения продаж АвтоВАЗа – это, конечно же, высокая база 2011 года, в которую включались продажи автомобилей по программе утилизации. Программа утилизации прекратила свое действие в 2011 году, и сейчас то, что мы видим, это обычные коммерческие продажи АвтоВАЗа, которые оказываются ниже прошлогоднего уровня. Причем, если посмотреть на продажи отдельных моделей АвтоВАЗа, такие как «Лада Приора», «Лада Гранта», «Лада 4х4», то здесь мы видим, скажем так, более-менее относительно здоровую динамику. То есть прекращение программы утилизации привело к тому, что спрос на классику резко сократился, и доля этих автомобилей в продаже АвтоВАЗа резко сократилась. Именно за счет этого произошло снижение общего объема продаж.
Таким образом, как отмечают эксперты, помесячная динамика продаж наиболее новых моделей АвтоВАЗа является положительной. Особенно заметен рост спроса на автомобили «Лада Гранта», лишь недавно поступившие на рынок. В частности, в марте, к показателю февраля, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Пака, темпы роста их продаж составили 65%, что, безусловно, поправит статистику АвтоВАЗа в целом.
Что касается дальнейших перспектив, то мы видим, что достаточно неплохо продаются автомобили «Гранта». Мы видим, что, по крайней мере, в марте продажи «Гранта» увеличились на 65% по отношению к февралю, то есть стабильный хороший тренд. Я думаю, что «АвтоВАЗ» пока еще не в полной мере реализует свой потенциал по продаже этих автомобилей, потому что в большей степени заинтересован в ликвидации существующего стока по той же самой «Самаре», пока линии и «Приори», именно их ликвидация стока 2011 года сейчас для компании является приоритетным. И, безусловно, я думаю, что к середине лета мы увидим, этот сток частично будет ликвидирован, и как раз на мощностях «Ижавто» будет запущена очередная линия по производству автомобилей «Гранта». Как раз за счет этого мы ожидаем, что продажи компании стабилизируются год к году и, возможно, уже будут показывать даже нулевую динамику вместо падения, то, что мы наблюдаем сейчас.
Андрей Рожков из «Метрополя» согласен с тем, что новая бюджетная модель «Лада Гранта» является на сегодня основным продуктом «АвтоВАЗа», способным улучшить производственные показатели компании уже в текущем году. И это несмотря на то, что к ее качеству по-прежнему существуют нарекания.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньше объем продаж Гранта, чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти более высокими темпами и, вполне возможно, сможет заместить сокращение продаж в классике.
На этом фоне АвтоВАЗ запускает производство первого автомобиля на базе французской компании Renault, владеющей блокирующим пакетом акций российского автопроизводителя. Для сборки модели, получившей название «Лада Ларгус», будет использована платформа Renault Logan. Однако, в отличие от уже известного российским потребителям автомобиля, это будет пассажирский универсал в 5- и 7-местном исполнении, а также его грузовая версия. Насколько востребованным окажется новый продукт АвтоВАЗа на российском рынке? Аналитик Атона Михаил Пак.
Безусловно, этот автомобиль, который разрабатывался на базе платформы, предоставленной компанией Renault, и, безусловно, в его основе лежит как раз база Логана. Автомобиль, который нацелен, ну, больше такой, как мне кажется, на некую такую коммерческую эксплуатацию в качестве фургона, в качестве там перевозки каких-то малогабаритных грузов, и как раз заточен на тех людей, которые, например, покупали ту же самую классику и использовали ее как раз для целей перевозки там в ней каких-то мелкогабаритных грузов. Конечно же, на Largus она будет выше, чем тех же самых классических моделей. Если я не ошибаюсь, там она начинается от 340 тысяч рублей. Но опять же, это будет новый автомобиль с новым интерьером. Хочется надеяться, что компания АвтоВАЗ провела достаточно грамотное маркетинговое исследование и будет позиционировать автомобиль как полукоммерческий автомобиль, нежели как полностью пассажирский.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Он также прогнозирует, что новый российский автомобиль «Лада Ларгус» может занять свою нишу на внутреннем российском рынке.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у АвтоВАЗа нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания. Да, насколько оно будет эффективно выстроить.
По планам, продажи автомобилей «Лада Ларгус» на российском рынке начнутся летом. Причем заявки на покупку этой модели дилеры «АвтоВАЗа» уже начали принимать. Однако оценить, насколько новый продукт компании сможет улучшить ее производственные показатели, как считают эксперты, можно будет не раньше осени.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».